теплом помещении,
да,
представители, наконец-то мы дождались,
да,
наступления тепла. Вот. Продолжаем наши занятия. Сегодня вас немножко, вы как-то
они
видно...
подъедут, они в
сегодня пятница. А, сегодня пятница. А, действительно. Да, как вот так. Значит, в прошлый раз мы с вами на чем остановились?
На разных языках.
На разных языках. Все. Здорово. Так, речь апостола Павла я еще... нет, мы с вами поговорили.
Дальше...
Глава 3 у нас.
Вот, глава 3. Все, нашел. В главе 3 мы узнаем о тех гонениях, которые... Ну, я об этом про вам не говорил, да? Про третью главу мы не начали. Потому что я в разных аудиториях одно и то же веду занятия, поэтому мне уже трудно порой сориентироваться. Так вот, да, третья глава, она будет рассказывать уже о начале гонений на христиан со стороны иудеев. То есть, ведь апостолы, которые облеклись силой свыше в день Пятидесятницы, стали дерзновенно проповедовать о Христе. Если до этого они вели себя очень смирно и спокойно, и, естественно, иудейская власть в лице книжников, в лице первосвященников, да, она, ну, была, в общем-то, уверена, что с смертью, как им казалось, Господа Иисуса Христа и прекратится деятельность его последователей. Действительно, они же поначалу там всего боялись и даже не присутствовали на, ну, кроме Иоанна Богослова и Божьей Матери, не присутствовали на распятии Спасителя, да, то тут началось какое-то такое движение, которое действительно вызывало у них серьезное беспокойство. И вот одно из таковых событий, которые еще больше эту беспокойность нагнетало, описано в книге «Деяния» в 3 главе. Итак, Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. То есть это свидетельствует о том, что они соблюдали, вот христиане первых дней, первых месяцев, лет жизни уже новозаветной церкви, они еще продолжали посещать храм. Да? И это естественно, потому что храм посещал Спаситель в свое время, ну и к тому же храмовое богослужение, оно было проникнуто вот духом ожидания Мессии, да, мессианскими чаяниями, там также звучали псалмы, естественно, поэтому христиане спокойно могли это посещать. И вот они, я точно вам про это не рассказывал?
По-моему, рассказывали.
Да, я тоже, мне кажется, что...
Исцеление храмового.
Про исцеление храмового. А, ну, я начал говорить, то есть Петр и Иоанн пришли в храм, у красных ворот они нашли человека, который был хромой от рождения. И, по всей видимости, это наименование хромой, оно не отдает всей полноты той трагедии человека, которую он испытывал, потому что, учитывая, что его приносили, то, наверное, он был не столько даже хромой, сколько как человек, который, ну, был парализован. Но, возможно, он как-то еще мог чуть-чуть передвигаться, и поэтому его так и назвали хромой. Но думаю, что это передвижение не было каким-то серьезным, да, то есть это было что-то очень ограниченное. И они, естественно, Петр и Иоанн обратили на него внимание, потому что он просил милости. И, ну, а так как апостолы были людьми все-таки небогатыми, то они попросили его взглянуть на них. То есть почему взглянуть? Да потому что, ну, по всей видимости, чтобы он уже по одежде, по небогатому одеянию смог понять то, что это люди, которые, ну, навряд ли что-то могут подать. Не потому что им жалко, да, потому что, ну, они имели лишних каких-то средств. Но при этом они дали ему то, чего он явно не ожидал получить. Они сказали, ну вот апостол Петр сказал, что «что имеем, то даю тебе по имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». И взяв его за правую руку, вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. То есть смотрите, несколько раз писатель подчеркивает, что он вскочил. То есть вскочил — это что-то такое, не просто он стал ходить, а то, что вот он почувствовал такую мощь, что аж прыгал, радовался. То есть это тут показывает, во-первых, что исцеление от недуга было стопроцентное, даже более, то есть максимально возможно. Ну, потому что, поверьте, если бы это было постепенно, кто-то бы сказал, да это просто он его так, тот же хромой был, за руку поднял, ну, этот немножко разошелся там, ну, и так чуть-чуть там начал двигаться. А тут он начал прыгать, скакать, а с другой стороны это показывает еще и ну, радость самопередает эмоции, которые испытывал этот человек. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. Естественно, все же только до этого видели его сидящим, и причем сколько лет видели его в таком положении, да, тут видят то, что он абсолютно здоров. И, естественно, собралось много народа. Все в изумлении недоумевали, как это могло произойти. И апостол Петр, он в очередной раз, вот это народное собрание, решил использовать как раз цели проповеди о Христе. И мы читаем, он говорит, что мужи израильские, что дивитесь всему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит. Естественно, нет, это было сделано силой Божией. Он пишет, говорит дальше. Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, поставил сына своего Иисуса, которого вы предали, и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Ну, то есть, во-первых, он подчеркивает, что Христос это не какой-то, вот и христианство не какое-то новое течение религиозное, да, это продолжение той веры и даже осуществление той веры, которой жили все ветхозаветные праотцы, в том числе Авраам, Исаак, Иаков, да, то есть и Христос есть Мессия, тот Мессия, который ждал каждый правоверный иудей. И обратите внимание, что апостол Петр безбоязненно кидает небольшой камушек в огород тех, кто собрался. Он говорит, что вы его предали, да? То есть, ну, показывает, что личное участие тех, кто там находился, по всей видимости, тоже было, что они также кричали, там, распни его, да, возмущаемые, там, вождями еврейского народа и так далее. Но при этом, и тут говорится, что, ну, вы от святого и праведного отреклись, то есть от Христа, да? И просили даровать вам человека-убийцу, да, это вот Варраву. Мы тоже вспоминаем евангельскую историю. А начальника жизни убили. То есть очень интересно, что, как бы грубо говоря, что тот, кто начальник жизни, вы убили. Тут такой красочный синоним, потому что, ну, не синоним, а красочный такой определение. Тоже начальник жизни умершлен. А тот, кто дарует другим жизни, тот, кто этой жизнью руководит, был убит. Ну а далее, естественно, о чем еще говорить? Еще, конечно, о воскресении Христовом, как краеугольном событии новозаветной истории. Естественно, далее мы читаем, что «Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». То есть, во-первых, еще раз мы с вами говорили, что то, что Бог воскресил Христа из мертвых, это не означает, что Христос не сам воскрес, да? А Христос не только истинный человек, но и истинный Бог. Он пострадал как человек, да, потому что божество бесстрастно. Но его телесная составляющая была воскрешена божественной природой, да, в нем же самом. То есть это не, просто некоторые считают, что это вот, что не Христос воскрес, мы же говорим, Христос воскрес, а что Христа воскресил Бог, то есть Бог Отец. Нет, тут, естественно, все отцы, они говорят именно, что именно надо понимать, что это сам Христос-то он и воскрес, но он и истинный Бог, и истинный человек. И именно божество и дало живительную силу, чтобы воскресло его человечество. И причем апостолы подтверждают, что они свидетели этому. То есть не то, что они услышали, а кто сказал, что Христос воскрес, да, там Петр Петрович, ну там, а кто, где Петр Петрович, кто ему сказал, да ему там это, как он сказал, там Мария Магдалина, Мария Магдалина, кто знал, да, ангел сказал, это какого, ну все, ну хорошо, там верим. То есть понимаете, то, что все те, кто говорили, апостолы, они все видели воскресшего Христа. Все с ним беседовали, он в течение 40 дней после своего воскресения удивлялся, то есть это реальный опыт их приобщения и общения с ним. «И ради веры во имя его укрепилось его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от него, даровала ему исцеление сие пред всеми вами». Ну, именно вот вера воскресшего и, была источником вот этого чуда. «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению Божие, как предвозвестил устами всех святых пророков пострадать Христу, так и исполнил». Ну, правильно. То есть, тут мысль такая, что как бы апостол несколько оправдывает, ну не сказать, что совсем оправдывает, но он некоторые смягчающие обстоятельства называет, что Христос был распят по неведению. Естественно, если вы все знали, что это Сын Божий Мессия, его не распяли. Но так как не хотели его знать, потому что жили какими-то стереотипами, и вожди еврейского народа, и народ тоже им слушался, то поэтому вот это произошло. И апостол он говорит, но так надлежало пострадать. Это опять же не снимает один из тех людей, которые распинали Христа, те, которые сознательно, видя его чудеса, там, вожди, да, сознательно там все равно свою хулу на Духа Святаго, явное противление истинное вершили. А это еще раз просто подчеркивает, что сам простой народ, который возмущен первосвященниками, которые ей говорили, то, что вот давайте там и спросим Варавву, вот давайте там Христа распнем, он там хулит нашу веру, да, он не поступает так, как поступают все, нарушает субботу и так далее, ну и всякие иные клеветические высказывания в адрес Христа делали же первосвященники. Вот я народ им поверил, ну, то есть погнался за каким-то авторитетом власти имущих. И поэтому, как бы, вот апостол хочет подчеркнуть, что то, что вы сделали, это страшно, но с другой стороны, вы сделали это по неведению. Итак, покайтесь, что надо делать? Опять же, вот после вот этого обличения, назидания, надо покаяться, обратиться, чтобы загладились грехи ваши, да приидут времена отрады от Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог с нами всех святых своих пророков от века. То есть покайтесь, чтобы иметь участь со святыми, с пророками, которые пророчествовали о дне Господне, дне посещения Богом своих людей. Ну и далее, вот как раз так как, естественно, апостол обращался к людям набожным, верующим, которые были сведущи в Писании, пришли в храм Божий, он и сделал несколько таких ссылок на Ветхий Завет. Сам Моисей, ведь Христа же говорили, что на Христа, помните, что он разоряет закон Моисея, потому что он там исцелял в субботу, хотя на самом деле понятно, что закон Моисеев не запрещал делать добро в субботу, и поэтому Христос и говорил, что вот надо сделать в субботу, душу спасти или погубить, да, то есть. А эти все равно, они же мысли очень формально, вот эти книжники, фарисеяне, очень узко мыслили. То, что нет, если суббота день покоя, вообще ничего нельзя делать. И вот чтобы не думали на Христа как раздавителя закона, апостол Петр делает еще и ссылку на Моисея, который пророчествовал о Христе. Говорит, что Моисей сказал отцам: «Господь Бог наш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня, слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии», то есть дни пришествия Спасителя. «Высыны пророков из завета, которым завещал Бог отцам нашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земная. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». То есть, по сути, вот он развивает вот эту мысль, что необходимо менять свою жизнь, необходимо уверовать во Христа как в Мессию и жить в соответствии с его заповедями. Ну, конечно, все это они говорили хорошо и правильно, но реакция тех, кто был начальствующими в храме, ну, реакция первосвященников, естественно, была предсказуема. Пришли какие-то люди, там совершили какие-то чудеса, сказали то, что вот там начальники взяли, убили Христа, да, еще и там призывают, это как его, слушаться того, кого они распяли, да, там, изменить свою жизнь. Естественно, все это вызвало недовольство тех, кто стоял во главе храмовой общины. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме из Саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, наложили на них руки и отдав их под стражу до утра, ибо уже был вечер». Ну, смотрите, три категории лиц пришли к апостолам для того, чтобы с ними разобраться. Ну, во-первых, священники. Священникам что не нравилось? То, что тут вот какие-то пришли люди, которые начинают в храме там какую-то проповедь и так далее. Ну, то есть это действительно, да, такое, ну, непонятное. Причем проповедует не в рамках традиции. Что не нравилось начальнику стражи? Ну, то, что произошло какое-то беспокойство, волнение, там, этот прыгает, скачет, это там, еще что-то, что это творится, да. Да, такой несанкционированный, да, несанкционированный митинг. И, как его, и Садукеям не нравилось, что тут Садукеи же не верили в воскресение мертвых, а тут это проповедуют, то, что Христос воскрес и так далее, что это такое. Поэтому, кстати, первосвященники к тому времени тоже относились к ереси саддукейской, поэтому саддукеи в храме тоже имели такие ключевые позиции. Поэтому, естественно, апостола взяли и оставили до утра в страж. Но проповедь апостола Петра имела, конечно, ошеломительный успех. 5000 человек. То есть, понимаете, какой силой были пронизаны эти слова. Хотя вот если мы посмотрим, она небольшая такая, но при этом видно каждое слово, оно вот в сознании людей, оно входило и меняло их душу. Это действительно так, когда вот, я не знаю, вы, может быть, когда-нибудь испытывали опыт общения со святым человеком. Обычно святые, они говорят мало, но вот, ну, какой-то такой духовно опытный старец, но они говорят что-то такое ключевые, какие-то простые слова, которые ложатся на сердце и которые вот, чувствуются от них великая сила. Кстати, люди, которые только стремятся к святости и которым далеко от святости, и они говорят много, красиво, но... пока еще, но не имеет такого воздействия, на, причем хотя и правильные вещи говорят на посол. Я вот общался и, вот, слава Богу, взерцал людей, которые вот, действительно причастны уже здесь на земле миру горнему, ну, живут почти в реалиях этого. И, ну, как бы вот, про них знаю и вот рассказывали, что вот тоже бывает, например, когда человек приходит, ну, вот, например, в пасторской моей практике приходит, безутешный и так далее, и ему говоришь правильные слова и стараешься его утешить, ну, как бы иногда он успокаивается, а потом через некоторое время снова там дома предается своей печали, а иногда все равно как бы уже даже и в храме не успокаивается, и, ну, как слова мимо идут. А человек святой, он говорит вот одно слово, он говорит то, что там успокойся, Господь все устроит. И вот эта фраза, она врезается в сознание человека и так далее. Вот я один очень опытный священник мне рассказал такой, очень духовно опытный священник рассказал такой случай, когда, ну вот действительно, он так немножко приоткрыл тайну, когда я там по пасторскому служению у него задал вопросы, вот такой индивидуальной кулуарной встречи. Он мне сказал, что тоже однажды к нему женщина пришла и говорит то, что батюшка, вы меня там помните, я там, вот вы мне всю жизнь перевернули, вот в хорошем смысле, то есть вот там все у меня пошло, это там как по маслу, там все проблемы решились, а все благодаря тому, что вы мне дали такой совет, вот оно просто вот это все, все изменилось в лучшую сторону. А он на вопрос ее, помните, это нет, у меня там 1000 человек там по воскресным вечерам исповедуются, там помню такое. Это говорит то, что. Ну она говорит, ну как же, вот помните, вы мне такой совет дали, вот все там. И потом он уже в самом конце говорит, а что я тебе сказал? Она говорит, ну как что, надо потерпеть. То есть, вот видите, действительно, вот просто этот человек, вот очень духовно опытный, вот который, видно, тогда выстанил очень горячую молитву и святой жизни, вот действительно такое воздействие имело, поэтому неудивительно, что вот эта проповедь, она вот столько такое имела урожай. Уже на другой день в Иерусалим собрались Синедрион, то есть вот то же самое заседание старейшин Израилевых во главе с теми же персонажами, что и на осуждение Спасителя. То есть также мы видим двух первосвященников, Анну и Каиафы. Помните, Христа тоже сначала у Анны, потом у Каиафы сидели. И еще некоторые нам неизвестные Иоанн и Александр и прочие из рода первосвященнического. Ну, то есть там это Иоанн и Александр, по всей видимости, это тоже были какие-то родственники. Там все же было, ну, рука руку моет, там Анна и Каиафа, это родственники, да, ну и там тесть. А вот и Иоанн Александр, по всей видимости, тоже. Ну, то есть они своих родственников, тоже Синедрион, включат. И поставив их посреди, спрашивали, какой силой или каким именем вы сделали это. Тогда Петр, исполнившись Духа Святаго, сказал им, кстати, тут важные слова, исполнившись Духа Святаго. Почему? Потому что здесь мы видим исполнение, слов Спасителя. Помните, когда Христос говорил своим ученикам о том, что они будут судимы, что их повлекут к царям и владыкам, помните, он им сказал, что вот вас поведут к ним, к различным правителям. Но вы не заботьтесь, что или как будете говорить, потому что сам Дух Святой будет свидетельствовать за вас. И вот действительно, обратите внимание, то, что Петр, галилейский рыбак, выступает он перед самыми образованными представителями еврейского народа, перед людьми, которые знали закон вдоль и поперек, которые знали Писание, которые вот, ну, то есть это люди, это профессиональные богословы того времени, да, которых, ну, не переспоришь. Но, однако, Господь исполнил свое обетование. Он действительно дал Духа Святаго в этот момент. И апостол сказал такую речь, против которой, вот тоже видно с такой силой, против которой вот эти выдающиеся богословы первого века не смогли ничего сказать. Он сказал, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа благодеяния человеку немощному, как он нацелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, опять обратите внимание, как бы сейчас сказали, на проблемы нарывается, да, то есть вот он, хотя до этого боялся всего и так далее, вот насколько Дух Святой, насколько благодать Божия переродила апостола Петра, да, действительно сделал его таким камнем твердыни, что он безбоязненно вот говорит тем, кто, от власти которых зависит помиловать или осудить его, он прямо говорит, что они его распяли. И снова подчеркиваем, что которого Бог воскресил из мертвых и поставлен он перед вами здрав. Им поставлен он перед вами здрав. То есть силой Божией Иисус Христа была вот эта осуществлена вот, целительная сила. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла. Ну, это на самом деле из Псалтирии. Помните, камень Егоже небрегодший зиждущий, сей есть «Сей бысь по главу угла, от Господа бысь сей и издевен в очистях наших» по-славянски. Это что? То, что действительно Христос – краеугольный камень новозаветной церкви. Что, а строители – это кто? Это вожди церкви ветхозаветной, которые должны были пришествию Христова, наоборот, подготовить людей. Да? И когда придет Мессия, сказать, что вот, мы как раз о нем проповедовали, мы преобразовательно совершали свои жертвы, молились в храме, вот он пришел. А вместо этого строители сказали, нет, слушайте, он там, не этот камень, нет, мы не хотим, но у нас другой. Вот. Ибо нет, но сделавшись главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спасти. То есть явно показывают, что если они не будут верить в Христа как Мессию, никакой пользы им не будет. Пусть даже они весь закон вдоль и поперек исполнят. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись между тем, узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. То есть, с одной стороны, они видели и слышали дерзновение апостолов, видели, что апостол не книжный, а тут еще и цитирует Писание, там на Псалтирь делают ссылки. И, а еще что сказать, потому что вот вы там этого человека там, ну, искусственно как-то подговорили, да все видели, он там десятилетиями сидел, не мог пошевелиться. И эти первосвященники туда-сюда входили, видели, как ну, беспомощный человек, да, находился. И тут этот человек жив, здоров, там стоит, улыбается, скачет и прыгает. Понятно, что тут ничего не скажешь. Они решили посовещаться. И ключевой вопрос, что делать с этими людьми? Ибо всем живущим было явлено вот это чудо, то есть все знали про него, потому что все видели вот этого человека на протяжении нескольких десятилетий в таком положении находящегося, а тут видят, как он действительно абсолютно здоров. То есть, понимаете, так специально не сделаешь. Это ладно, если там вчера человек ходил, потом недельку он не ходил, потом снова он ходит. Но это так, может, сговор и так далее. А тут еще Христос, когда там сидел, Христос, когда там ходил, он, наверное, уже там сидел, этот человек. Но, видно, его час, именно сейчас будет стыдиться. Как-то, то есть это чудо уже опровергнуть не получилось, потому что оно уже есть, ну, явственно перед всеми, и оно уже известно по всему Иерусалиму. Ну и поэтому что решили? Что с угрозой запретить им, чтобы не говорили об имени всему никому из людей. О каком имени? О имени Иисуса. Да? И призвав, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Христа. Ну, понятно, что апостолы сразу сказали, что они это не исполнят, они... Сказали, что судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. То есть, если Бог им повелел проповедовать, то уж извините, мы этим будем заниматься. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали, они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ну, было бы странно, если бы за то, что они исцелили вот этого человека, и их бы еще там побили палками, или, ну, тогда просто, ну, в глазах народа эти старейшины, ну, были бы, ну, наверное, как Ирод Великий, ну, какими-то исчадьями зла. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Ну, то есть, представьте, его 40 лет видели. Ну, я не знаю, он, наверное, не с самого младенчества там сидел, но, то есть, ну, наверное, вот когда уже сознательным был в возрасте, уже начал, ну, как-то на свою жизнь собирать. Быв отпущены, они, то есть апостолы, пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу и сказали. И далее мы видим первую молитву, которую сотворили апостолы, вот первая зафиксированная молитва, сотворенная апостолами, вот, сразу же после первого же притеснения со стороны иудеев. Владыка Божий, сотворил и небо, и землю, и море, что в них. Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетные. Восстали цари земные, князи собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе всем на святаго Сына твоего Иисуса, помазанного тобою Ирод, и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределена рука твоя и совет твой. Ну, то есть тут говорится о том, что они распяли Спасителя, да, осудили. То есть, да, они сделали величайшее зло, но это зло, оно было Богом обращено во благо, еще на предвечном совете, еще до творения мира. А уже было решено, что это зло будет исправлено силой Божией, его воскресением, искупительной жертвой. И ныне, Господи, воздри на угрозы их, и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений чудес именем святаго Сына твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Духа Святаго и говорили слово Божие с дерзновением. То есть в ответ на молитву, а молитва была о том, чтобы они дали непоколебимо могли свидетельствовать о Христе, несмотря ни на какие угрозы, что знак того, что эта молитва была принята Богом, это все земля, она, на которой находилась, вот это место, оно поколебалось, и они ощутили особо какое-то внутри, особое божественное вдохновение, да, как сказано, исполнились все Духа Святаго. Снова мы читаем картину жизни первых христиан. Вот тут вот обратите внимание, мы до этого в конце второй главы читали, это как раз после описания Пятидесятницы, и теперь читаем. Для чего, кстати, здесь помещена эта картина, чтобы показать, что вот христиане, которые в день Пятидесятницы облекли силы свыше, они продолжали вот хранить эту непорочность своей общины. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Ну, естественно, то есть такое единство внутреннее было. И никто ничего из имени своего не назвал своим, но все у них было общее. Опять же, это не стоит думать общее, как при коммунизме, короче, отобрать и будет общее. Нет, то есть каждый сам по своему желанию, он приносил в общину то, что мог. И это мы увидим потом, когда будем читать историю Анании и Сапфиры. Там апостолы ему прямо говорят, что то, что ты продал, не твое ли было? То есть там не сказано, что то, что вот, что ты себе присвоил, то, что нашей церковной общине это полагалось. То есть там он прямо говорит, то, что это не твое было, поэтому ты сам мог себе оставить или отдать общину. А тут ты отдал в общину, сказал, что ты все отдал, и на самом деле присвоил. То есть, ну, как бы поступил лукаво. Да, но сейчас мы чуть попозже будем об этом говорить. То есть тут важно понять, что вот это первое общение имуществ, которое было в христианской церкви, это не была принудительная форма. Это было чисто добровольно. И вот апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Вспоминаем, что книга Деяний, да, это вот книга, которая больше всего говорит о воскресении, тут показывает, что это было ключевым моментом проповеди апостольской. И великая благодать была на всех их. Не было между ними никакого нуждающегося, и все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного. И полагали к ногам апостолам, и каждому давал их, в чем кто имел нужду. Так и Осия, прозванная от апостола Варнаву, что значит сын утешения, левит родом киприянину, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолам. Конечно, такая замечательная картина святости жизни первых христиан. Но, опять же, кто-то может сказать, что вот там дальше мы начнем читать про Ананию и Сапфиру, ну, про первое такое черное пятно на белом хитоне Церкви Христовой. И возникает вопрос, ну как же так? Вот, почему мы сейчас с вами не можем ту святость, которая была первохристианской общиной, вот так вот тоже сделать, чтобы у всех была одна душа, одно сердце, чтобы у всех была еще вообще не мучить. Ну тут на самом деле есть несколько причин. Во-первых, что церковь это богочеловеческий организм. Что понятно, что с точки зрения божественной, со стороны божественной, как Господь подавал раньше благодать свою, так и сейчас подает. Там и получаем, церковь продолжает совершаться спасение человека. Но с человеческой точки зрения, конечно, надо иметь в виду, что человек слабое существо. И если еще апостол, ну понимаете, вот они облекли силы свыше, то есть у них были вот эти живые представления еще вот о том, как они ходили со Христом, то, что вот видели эти многочисленные исцеления и так далее. То есть еще они старались как бы соответствовать той планке, которую Господь им дал, да, то уже с течением времени, по мере того, как в церковь стали вливаться люди, которые, ну, не ходили со Христом, может быть, до этого не задумывались о своем спасении, то понятно, что уже через них лукавый стал тоже как-то действовать. Ну, понятно, что лукавый, он, так или иначе, к каждому из нас приступает, какие-то там помыслы, на какие-то дела подталкивает и так далее. Но просто, поверьте, если бы мы ходили со Христом, да, то, естественно, у нас было бы больше бы стимула, соответствовать высоте, то, что, мы со Христом ходили, там, надо это все отгонять и так далее. Ну, а у нас, мы слабые, все люди слабые, да, поэтому где-то оступаемся и так далее. Вот в числе вот этой общины тоже нашлись те, которые, по всей видимости, из новообращенных, которые, хотя и обратились к Христу, то есть у них было действительно реальное обращение, но все-таки какую-то червоточину имели, это червоточина выползла. И уже началось вот это поползновение опять к принципу «ничто человеческое нам не чуждо», то есть что, к сожалению, что и даже в церкви уже апостольского периода стали появляться неподобающие поступки. И опять же, это не то, что церковь потеряла какую-то свою святость. Нет, церковь свята, потому что сам Господь, который ее наполняет святой, и эту святость преподает в своих таинствах. С точки зрения людей, мы же понимаем, что Господь пришел не праведных спасти, но грешников призвать и покаяние. Церковь врачебница, и понятно, что она и наполнена вот теми, кто нуждается в этом врачевании различными грешниками. И тут, естественно, какие-то нюансы тоже надо учитывать. И вот мы читаем, что действительно некоторый муж именем Анания, женой своей Сапфиры, продав имение, утаил из цены сведомой и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолам. То есть он, по всей видимости, увидел, что Варнаву, который так сделал, его похвалили, то есть, наверное, там все говорят, какой Варнаву молодец. А мы это вот теперь мы там Давид покормим, там сирых утешим и так далее. Ну, это тоже решил, ну да что, я хуже, я сейчас тут это. Ну, а знаете, червоточинка есть, думаешь, ну, зачем там общине там 100 тысяч рублей, да? Ну, я там 80 отдам, 20-ку себе там купим телевизор, да? Ну, это я образно говорю. Ну, то есть вот, ну, решил вот это так, ну, ну, и причем, ладно, если бы он сказал, то есть грехи, греха не было, если бы он сказал, знаете, там, апостол, я вас люблю, но вот все-таки вот я вот продал, я это даю, а вот это нужно вот, мне, у меня есть какие-то бытовые вопросы, я их решу, вот мне это нужно, да, то, что отложил. А он это все продал и выдал вот эти, грубо говоря, 80 тысяч образно, да, как будто он за эту цену и продал, то есть он утаил, и при этом он сказал то, что это вот все, что я выручил. То есть вот в чем состояла его ложь. И причем эту ложь покрывала его супруга. То есть они сговорились, был сговор. И вот, и что сказал апостол Петр? То есть он, естественно, Духом Святым провидел, что она не поступила очень нехорошо. Он говорит, она, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? То есть обратите внимание, как... Ну, сейчас я прочитаю вот это вопрошение и скажу. Что ты владел, не твое ли было, и приобретенные продажи не в твоей ли власти находились? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Несколько важных моментов. Ну, во-первых, что как бы виновник, ну, зла ведь, зло оно не имеет онтологической сущности, оно, ну, имеет носителей, да? А зло не в сущностях, а зло в личностях, да? Вот, то есть сатана здесь тоже, вот опять же, как в свое время, когда Бог сотворил людей, да, потом тут сразу, тут как тут и Еву там крестил, да. Вот то же самое и здесь. То есть сатана подкрался к Анане, такой помысл пустил, а этот помысл этот принял, да. И в результате, как бы, вот все это в действие вылилось. Вот, что, во-первых, то, что виновник сатана, но человек согласился, то есть пошел в преступный союз с сатаной, да. И солгал Духу Святому. А почему он солгал Духу Святому? Потому что в церкви пребывает Дух Святой. Да? Тот, кто погрешает против церкви, да, клевещет на церковь, там против церкви какое-то действие совершает, он, по сути, клевещет на Духа Святаго и вот воюет против Духа Святаго. Да? Действительно, хула на истину, потому что столб, церковь – это столб утверждения истины, как пишет апостол Павел. И вот, и важный, третий важный момент, что Дух Святой – Бог. Потому что, смотрите, сначала он говорит, почему ты вот допустил такую мысль солгать Духу Святому, и потом чуть ниже, через два предложения, то, что ты солгал не человеком, а Богу. То есть, вот, кстати, важное доказательство Божества Святого Духа из текста книги Деяний. Реакция, она не была интересная, то есть, ну, опять же, это вот Господь так распорядился. Услышав слова сии, она не пал без дыханин, и в ятистах объял всех слышавших это. То есть, она не умер. Умер, потому что вот так его поразил Господь. И вставшие юноши приготовили его к погребению и вынеся похоронили. То есть, что это были за юноши, это там... Ну, как сейчас мы назовем это алтарники, да, то есть при церковном собрании были некоторые какие-то молодые люди, которые помогали апостолам за богослужением. И почему в тот же день похоронили? Потому что на Востоке хоронят в тот же день, потому что жара быстро разлагается, поэтому похоронили. Не зная про смерть своего супруга и вообще о случившемся, пришла его жена через некоторое время. Опоздала, получается, на собрание. И Петр ей тоже задал вопрос, за сколько они продали землю. Она сказала, что за столько тогда, ну, то есть подтвердила ту сумму, которую назвал супруг, то есть, ну, по сговору. И Петр сказал, что это согласились вы искусить Духа Господня. Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и спустила дух, и юноши, войдя, нашли ее мертвую, и вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Ну, вот возникает вопрос, что почему такое строгое за наказание вот этому человеку. Ну да, там сказал неправду. Там, к сожалению, в жизни каждого из нас нам порой приходится где-то, если не явно говорить неправду, то такую полуправду, там думаешь, ну зачем ему знать там все, вот я ему так скажу. Вот. Ну то есть это все, им, слава богу, пока живы. Но как бы опять же, тут надо понимать, что вот это было первое пятно на хитоне Церкви Христовой. То есть это вот, то есть эти люди, они жили в такой общине, святость жизни которых была вот, ну, очень велика. И то, что они вот разрушили своим поступком ту идиллию, которая была, это, ну, то есть вот пошли против всего этого, это зло. И это зло сразу же на корню было Господом пресечено. Я думаю, мы в начале следующей пары, которая через раз, мы тогда все-таки пятую главу закончим. Там немножко осталось, чтобы нам как-то вот двигаться вперед. Вот. Тогда пока прервемся. Так, сегодня кто у вас? Это Сергей?
Да.
Ну пусть лампа.
Доверяйте.
Да.
Куда?
Без благословения. Потянул стул. Опоздал.
Вот, сколько косяков-то. Грехов-то сколько?
Не то слово.
Я чуть-чуть.
Я пошла, да?
А?
Пойду тогда. Пришла тут, нагрешила.
И ушла.
И ушла.
Еще хуже.
Не-не, она уже сказала, через урок будет.
А там же не только где-то. Будет у нас.
То есть сейчас ее нельзя лечить.
Ну да, это же надо
за это. Ну пусть полежит, ничего. Все равно доставать придется потом.
А
видимо,
у нас литургика есть. А по литургике мы.
Он сказал, в начале следующего урока мы первую главу закончим.
Я думала, следующий урок, который будет.
Который будет через урок.
А, я думаю, который потом. Потому что следующий урок у нас литургика, через урок, а не новый день.
Будем. А где твоя эта подруга по прогулам?
На даче. Оп. Вообще, да? То у него жизненная причина, сейчас вообще на даче. Да, только байки туда.
Это лукавый.
Как говорят, к земле привыкает, да? Я такую книжку купил, в Лавре посоветовали.
Не, я боюсь
спросить. «Последняя точка» называется.
У вас квартира. Столько книг, я не замечаю.
В душе.
А?
Я читаю и выкидываю. «Последняя точка» называется.
Ну, так скажи.
Голубенькая.
Скажи точку. Голубенькая. Вы все пишете, много вы написали.
Да, я три строчки. О мытарствах. Люди свои примеры, там сны рассказывают, как они мытарили.
Да.
Готовимся.
А когда же они успели? А, не потом?
Это свидетельство записано там в начале века кто-то. Вот в основном в начале 20 века много было людей. Они во сне видели. Вот, они засыпали там на 15, на 20 часов. Их родственники думали, что они мертвые. Они во сне там что-то кричали, призывали кого-то. А потом, когда просыпались, рассказывали свои ощущения.
Это маленькая книжечка, ее легко.
Ну, я уже почти пристал, два дня в метро катаюсь, читаю. Я фильм еще видел по интернету, там один рассказывал, но я думал, что он больной. Ну, он так, во-первых, медленно говорил.
Дадите потом почитать.
Ну, за 1000 рублей я готов вслух почитать.
Все, встаем, все. Что на солнечко-то в три раза? Как там в Лавре?
Доставка. Ну, на праздник был, на...
Как он называется? Доставка,
голубь. Покров. Покров.
Ну, на всемышном или
на
средственном? Да. Здесь тоже был красивый.
Да?
Но он всегда заслужит так и праздничный. Ну как, пока доехала.
Ну, понятно.
Очень проблематично.
там.
С этим ремонтом. Честно говоря, уже даже...
Уже по телевизору вчера сюжет показывали. У вас бедолаг.
Да, про нас бедолаг. Но это, конечно, это просто беда. Люберцы просто умерли. Вот они просто умерли. С утра я уже не знаю, сколько у меня штрафов, потому что, ну...
Магнитик на номер.
Невозможно ничего не нарушить. Ну, вот реально. Там стоит просто все. Вот от слова совсем.
А зачем так делать? Там что-то ремонтируют, что ли?
Ну, они взяли и, да, все вообще, все снесли сразу. Mm-hmm. Все мосты, все оставили, только они Люберцы, вот этот космический переезд.
Нормально.
А. Как всегда. Поэтому теперь...
Ты что, без машины уже привык сюда кататься? Она что, бустила и попёр?
Ну, от любви. Не без машины. Надо будет дойти до платформы Люберцы. 15 минут отработать. Сесть опять на этот автобус. Ну, хорошо, я не простаю на кредит, я простаю в Смирновск.
Ну, в любом случае.
Наталья, сколько едете? Там же на автобусе, нет?
По-разному. По-разному. Я выхожу из дома.
Вы
часа.
А, ну вы раньше, получается.
Три часа.
Подождите, лекция пишется.